Глава третья. Безалкогольная Русь. Родную историю мы все по большей части знаем плохо. Издалека всплывает о России что-то вроде «веселье на Руси есть пити» и прочее гой-еси. Кажется, в связи с анекдотом о выборе веры, якобы князь Владимир именно потому не захотел принимать мусульманство, что оно запрещает пить вино. К тому же исторические фильмы и даже трогательные детские сказочки вносят свою посильную лепту в формирование представлений о древнерусском Золотом веке. Бесконечные пиры князя с дружиною, кубки и братины, всюду по усам текло, но в рот, что интересно, не попало. Естественно, только очень наивный человек возьмется изучать историю народа по Финисту Ясну Соколу. Скворцов, Соловьев и Ключевский, Татищев и Костомаров, посвятив жизни Вятичей и Кривичей целые тома, не углядели в ней ни лубочной радости, ни бытовой легкости. Тяжелый труд, суровый климат, дань князьям и частые усобицы. Император Константин Багрянародный в своем сочинении о народах, писанном в середине X века, рисует картину жизни современного ему русского князя. Читая этот рассказ, легко понять, какими товарами грузила Русь свои торговые караваны лодок, сплавлявшихся летом к Царьграду. Это была дань натуры, собранная князем и его дружиной во время зимнего объезда, произведение лесных промыслов – меха, мед, воск. Описывается и что покупали князья у Византии – золото, украшения, драгоценные камни, оружие, ткани. Но нет ни малейшего упоминания о ввозе на Русь вина или любых веселящих напитков. И вообще нет в хозяйственных документах Руси никаких упоминаний о производстве или потреблении спиртных напитков. Жизнь труженика и воина мало совместима с дружескими посиделками и обильными возлияниями. Соседи – византийцы, арабы, греки – относятся к русским с уважением, страхом или антипатией, но никоим образом не связывают характеристику народа с безудержным пьянством. Более того, создается устойчивое впечатление, что русский человек в ту неуютную пору, независимо от своей сословной принадлежности, не только не имел поводов для частой радости, но и покоя обыкновенного был лишен. История между X-XIV веками похожа на репортаж с поля боя. Святополк, Борис и Глеб, печенеги, постоянные склоки между Ярославовичами и Всеволодовичами, татары, западные соседи. От количества неприятностей просто дух захватывает. Можно, конечно, уповать на то, что политические и административные катаклизмы касались в основном верхних эшелонов власти, а народ пил себе в удовольствие и вырабатывал устойчивую потребность. Однако не было ни повода, ни досуга для пьянства на Руси. Удивление достойно то, что наши предки умудрялись между войнами, набегами, пожарами рожать детей, выращивать, выкармливать и лечить их. Увеличивали народонаселение, чего мы в условиях куда более тепличных добиться не можем. Очевидно, что в этот период истории в своих и чужих глазах мы еще белые и пушистые. Медовуха – самый крепкий известный напиток, да и тот употребляется редко и с достоинством. Мы уже знаем, что происходило в те же века в других землях, так критически настроенных к России. Уж там-то пили, господа хорошие. Так пили, причем имели в этом деле долгий и разнообразный опыт. Вино и ритуал. На Руси нет ритуалов, связанных с вином. Не нужно было пить, принимая клятву верности феодалу или получая надел. Выполняя религиозные обряды, язычники в невероятных масштабах поедали мясо жертвенного вепря. Само слово «жрец», предполагают, прямо происходит от слова «жрать». Но пить мед или пиво при совершении ритуалов было не нужно. Никакой опьяняющий напиток не становился для славянина священным. А для греков и римлян вино было священным. В дохристианской, а позднее и в христианской, европейской и других культурах обрядовые и религиозные ритуалы неразрывно связаны с вином и виноделием. В Греции Дионис был наиболее известным из богов виноградарства и виноделия. Тело Диониса было виноградной лозой, а кровью – вино. В честь Диониса устраивали буйные празднества, которые длились неделями. Иными словами, народ надолго впадал в состояние, нынче именуемое «запой». Аналогичные истории с богом Бахусом с примечательным постоянством возникают и у римлян. И в христианстве верующие пьют вино, кровь Христову. В силу его религиозного или ритуального использования вино стало одним из существенных элементов западной цивилизации. А вот у славян нет бога вина, бога пива или бога медовухи. Среди славянского пантеона Дождьбог, Перун, Ярила и прочее никто не может похвастаться такой удивительной специализацией. Даже такое славянское божество, как Услад или Аслад, которое можно как-то соотнести с удовольствием, возможно, с натяжкой и медопитием, всего лишь покровительствовал искусству и всегда сопровождал Ладу, славянскую богиню любви, красоты и гармонии. Обрядовое празднество сопровождалось игрой в горелки, а это не что иное, как любовные игры, предвосхищающие супружество, иначе именуемое Ладом. Опасность вина. В былинах описываются веселые пиры при дворе Владимира Красное Солнышко, но нет в них описания опившихся, валяющихся на земле, теряющих человеческий облик. Во всех западных эпосах они есть, и в Старшей Эдде, и в Младшей Эдде, и в песне о Нибелунгах, а в былинах нет. Вообще, единственный случай упоминания пьяниц и пьянства на Древней Руси – это история про Садко и Голь Перекатную. Но, во-первых, это эпос Новгорода, самого европейского города Руси, члена Ганзы. Во-вторых, «Бесконечные приключения Садко» содержат только один пьяный эпизод. Остальные примеры гульбы не пьянка, а скорее безудержное, разудалое веселье, такое как пляски морского царя под гусли Садко. Обратим внимание еще вот на какую деталь. В русском законодательстве нет никаких ограничений пьянства и наказаний для пьяниц. Нет осуждения пьянства, рассказов для детей о вреде пьянства. Этого нет ни в поучениях Мономаха, ни в святоотеческой религиозной литературе, ни в других книгах Древней Руси. Нет упоминаний о пагубных последствиях пьянства, по сути, нигде. Причины этого явления могут быть две. Или тотально запойный характер общества, но мы уже знаем, пили мало, или, видимо, верно другое предположение. Пьянство и последствия пьянства не представляли собой общественной проблемы. Там же, где производили вино и сложились традиции винопития, там приходилось обращать внимание на отрицательное влияние алкоголя на здоровье и характер человека. В винодельческих культурах обсуждались вопросы о том, передается ли алкоголизм по наследству и как влияет пьянство родителей на физическое и психическое состояние детей. И мифологические герои вели себя соответственно. Из римской мифологии известно, что от пьяного Юпитера и его супруги Юноны родился хромой Вулкан. Это своего рода предупреждение пьющим. Вот что может произойти. В славянской мифологии нет ничего подобного даже отдаленно. Где пьянство и запои, там появлялись различные правила и ограничения. Известна суровость ранних римских нравов, но и на их фоне законы о винопитии очень строги. В Древнем Риме по законам Ромула мужчинам до 35 лет вообще запрещалось употреблять вино, не разрешалось пить вино женщинам. Если римлянка допускала до себя пьяного мужа, ее закапывали живой. В Древней Греции был издан закон, запрещающий новобрачным употреблять вино в день брака. В Карфагене запрещалось пить вино в те дни, когда исполнялись супружеские обязанности. В Древнем Китае только в 60 лет человек получал три привилегии – отпустить бороду, ходить с палочкой и пить вино. В Древней Индии, если уличали в пьянстве представителя высшей касты, брамина, то заставляли пить из раскаленного металлического сосуда кипящую жидкость до тех пор, пока он не погибал. Жены браминов, если нарушали обет воздержания от алкоголя, изгонялись из дома, души их присуждались к переселению в собаку или стервятника, а на лбу у них каленым железом выжигали изображение бутылки. В Средневековье Абу Али ибн Сина родился около 980-го, умер в 1037 году. Великий философ и врач, общественный деятель Средней Азии, поэт и литературовед в поэме о медицине Урджус писал об употреблении вина. Ты пьешь вино, в нем не ищи забвения, не доводи себя до опьянения. Коль своему здоровью ты не враг, нельзя пить каждый день и натощак. Довольствуйся лишь малым, пей набит, вино из фиников не повредит. Ешь с ним айву, а летнюю порой вино разбавь водой ледяной. Особенно, когда тебе дано любое многолетнее вино. Запомни, мутное вино не дужит, и голову сильнее другого кружит. Пить крепкое вино вдвойне опасно, оно здоровье губит ежечасно. А вот в Европе Средневековье отмечено широким распространением пьянства и алкоголизма. «Германия зачумлена пьянством», — восклицал в XVI веке реформатор церкви Мартин Лютер. Но разве одна Германия? Мои прихожане, — жаловался одновременно с ним английский пастор Уильям Кент, — каждое воскресенье смертельно все пьяны. Еще перед вторжением норманов в 1066 году жители Британии, в основном саксы, завоевали репутацию горьких забулдык. А все из-за пива, которое стали потреблять вместо воды, потому что, как мы отмечали ранее, в воде находились возбудители опасных болезней. Накануне прихода в Англию норманов уже при каждом монастыре и аббатстве был свой пивной заводик. Русь вступила в Средневековье трезвой, утверждают специалисты, изучавшие этот вопрос. С этим согласны, в принципе, многие. Но дело в том, что Русь и вышла из Средневековья трезвой. Появление этилированного алкоголя в России зафиксировано только в XV веке. Им одарила нас Европа. И употребляли его на Руси поначалу исключительно для приготовления травяных настоев, лекарств и компрессов. Русские до XVI века пили в основном мед, пиво и отчасти привозное вино. Но много ли ввозили вина и многие ли могли его покупать? Пьянства как такового на Руси не было. Нет проблемы, нет и страха перед проблемой. Нет и лечения последствий. Виноградарство на Руси. На юго-востоке Российской империи, в Бессарабской области, дикую виноградную лозу обитатели этого края знали давным-давно, еще во времена медно-каменного века, энеолита, то есть 7000 лет назад. Жившие здесь племена трипольской культуры занимались собирательством и, конечно же, не могли пройти мимо вкусных питательных ягод. В этих условиях до виноделия всего один шаг. Стоит оставить на несколько дней горшок с раздавленным виноградом, и сладкий сок, перебродив, превратится в вино. Поэтому виноделие, пусть самое примитивное, по всей вероятности было изобретено задолго до того, как люди научились одомашнивать виноград. Впрочем, культурное виноградарство тоже появилось довольно рано. На черепках трипольских глиняных сосудов, вылепленных за 28 столетий до Овидия, археологи нашли два четких отпечатка виноградных зернышек, и одно из них явно принадлежало культурному сорту. Конечно, вино трипольской эпохи было мало похоже на нынешние марочные вина Молдавии. Степи Причерноморья близки к северной границе области распространения дикого винограда. Сравнительно прохладный климат, короткое лето не позволяли ягодам накопить много сахара, а значит, даже при его полном сбраживании не могло образоваться много спирта. Вино получалось слабенькое, кислое, мутное. Но все-таки это было вино. А 2500 лет назад, в эпоху Великой греческой колонизации, кочевые племена Северного Причерноморья впервые вплотную соприкоснулись с высокоразвитым античным миром. Греческие колонисты познакомили гетов, даков и скифов с новыми сельскохозяйственными культурами, методами земледелия, приемами агроремесла. И с виноделием тоже, ведь оно было одной из самых важных отраслей экономики античной Греции. Несмотря на то, что в нашем Причерноморье все начиналось с греческих, а затем и генуэзских колонистов, к исконной истории русского народа их виноделие и винопитие не имеет никакого отношения. Развитие официального российского виноделия началось с присоединения Бессарабии к России в 1812 году. Именно в Бессарабию распоряжением правительства были привлечены немецкие и швейцарские колонисты для занятия виноделием. Характерная деталь. Русских мастеров виноделия изначально не нашлось, пришлось иностранных завозить. В другом регионе России, на Дону, виноделие существует с древних времен, о чем свидетельствуют раскопки греческих городов античного времени. В них, в Ольвии и Пантикопее, найдено много свидетельств виноделия, уцелевших кувшинов из-под вина и развалин старинных кирпичных построек, служивших для его производства и хранения. Однако после греков виноделием на Дону долгое время не занимались. Старый казачий уклад, воинственный и суровый, не позволял напиваться. Казаки бы просто не выжили и не могли бы выстоять против Ногайской Орды, Крыма и Турции, если бы пьянствовали. Начало же виноделию на Дону положил Петр I, который еще в 1706 году повелел разводить здесь виноградники, для чего прислал лозы – астраханские, сербские, французские и венгерские. Особенно хорошо дела пошли после 1821 года, куда за дамскими винами ездили греки. Более того, белое вино из станицы Раздорской и красное из Цимлянской соответствовали качеству лучших вин французских. В Астраханской области первые виноградники возникли еще в начале XVII века, когда персидские купцы, мусульмане, привезли сюда кавказские лозы. Затем, по велению царя Михаила Федоровича, один монах развел великолепный сад, откуда фрукты и виноград посылались к царскому столу. Весьма велика была Кавказская винодельческая область. Сюда входили Кубанская, Терская и Дагестанская области, Ставропольская и Кутаисская губернии, Черноморский округ и Сухумский отдел, Тифлисская, Ереванская, Елизаветпольская и Бакинская губернии, Карская область, Батумский, Артвинский и Закатальский округа. Ежегодно Кавказ вырабатывал до 10 миллионов ведер вина, 40% которого шло на экспорт. Но и тут виноделие у русских появляется поздно, лишь в XIX веке. До этого времени виноградарством на Кавказе занимались грузины и другие местные народы. Виноградарство и в наше время существует и развивается главным образом в целях виноделия. Ведь только 10% производимого в мире винограда потребляется в свежем виде, и около 5-6% урожая используется на сушку, изюм и кишмиш, а 85% перерабатывается на вино. Поэтому во Франции и в некоторых других странах урожай учитывается не в тоннах или центнерах винограда, а в декалитрах или гектолитрах вина, полученного с гектара. Соотношение съеденного и превращенного в вино винограда в России несколько иное, чем в мире. У нас съедают и превращают в изюм не 15, а 20-21% собранного виноградного урожая. И сегодня мы не в числе лидеров виноторговли.